To svoboda. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев отправился сегодня в Таджикистан. Можно сказать, по следам корреспондентов «Радио Свобода», которые побывали там до него. Дмитрий Медведев попытается разобраться, почему ущемляют права русского языка в республике. Наши корреспонденты пытались разобраться, почему же тогда жители этой республики связывают свои надежды на более-менее нормальное существование с Российской Федерацией. Дмитрий Медведев полетел в Таджикистан на самолете, а наши корреспонденты усложнили себе задачу и весь путь трудового мигранта из Таджикистана в Москву проделали на поезде Душанбе, Москва. Они сняли фильм в нескольких частях под названием «Восточный экспресс», и все эти части можно посмотреть на нашем сайте, а если вдруг не хватает скорости, чтобы загрузить фильм, то тексты этих репортажей тоже есть на нашем сайте, обязательно прочитайте, это очень интересно, и там много откликов под этими материалами. Итак, вот названия этих фильмов: «Восточный экспресс Таджикистан», «Восточный экспресс Туркменистан», «Узбекистан», «Казахстан», «Россия», все республики, через которые следует поезд, отмечены в этих репортажах. Сегодня у нас в гостях авторы фильма Мумин Шакиров. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте.
Корреспондент «Радио Свободы». Александр Кулыгин, также корреспондент «Радио Свободы». Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
И с нами также член экспертного совета РИА Новости Санабар Ширматова. Здравствуйте, Санабар.
Добрый день.
Которая выступит сегодня рецензентом этого фильма, по крайней мере, тех серий, которые она видела, потому что не все еще вывешено, но зато все читала. По крайней мере, весь репортаж там уже есть. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели: хотите ли вы знать что-либо о тех людях, которые приезжают в Москву на заработки из Таджикистана? Интересуют ли вас их судьбы, тамошний быт, культура, связи, семьи? Или совершенно вам не интересен тот человек, которого вы встречаете сегодня, например, на черкизовском рынке, не к ночи, будет сказано, или на том рынке, который вы посещаете? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1055, абонент «Радио Свободы», и смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Мумин, давайте с вас начнем. Вы автор идеи, и вот, собственно, об идее я и хотела поговорить. Я-то это воспринимаю, этот фильм, как попытку приблизить вот этого трудового мигранта к москвичу, который до этого не хотел о нем знать и не знал. Вот что-то теперь он в нем увидит, наверное, человеческое. Это я так воспринимаю. Может быть, вы какую-то другую задачу ставили, когда все это придумывали?
Ну, я ставил две задачи. Одна из них – это кинематографическая задача, сделать все-таки художественное произведение. А с другой стороны, я вот с вами согласен, вашу идею поддерживаю. Хотелось несколько очеловечить этот образ, потому что все-таки видение простого горожанина, обывателя, все-таки это эти гастарбайтеры, узбеки, таджики, которые работают в Москве и в других регионах России, такая серая масса, которая выполняет тупо какую-то работу, абсолютно не идет на контакт с местным населением и живет в таком собственном, живет в собственной такой общине. Поэтому мне хотелось рассказать немножко об этих людях, что у них есть папы, мамы, что у них есть жены, дети, вот, что они там живут в определенных условиях, кто-то там живет в условиях буквально средневековья, кто-то получше. Я средневековье имею в виду сам быт, да, то есть это горные кишлаки, где там не всегда есть вода, горячей воды тем более нет, не всегда есть электричество. И мне хотелось очеловечить эти образы, немного рассказать, о чем они думают, как они воспринимают Россию, что их здесь больше всего волнует, с какими проблемами сталкиваются. Это что касается вот очеловечивания образа. А что касается кинематографической задачи, мы вот с моим коллегой Сашей Кулыгиным хотели сделать такой роуд-муви. Это путешествие из Душанбе в Москву на поезде через несколько стран. Как мне показалось, это удивительное приключение. И наши слушатели, и теперь уже зрители могут посмотреть своими глазами, легко ли быть путешественником по этому знаменитому маршруту.
Александр, вы на своих героев смотрели глазами бесстрастными, или вы все-таки, ведь благодаря вам же мы их видим-то в конце концов, вашими глазами, или все-таки вы хотели их сделать посимпатичнее, покрасивее, пейзажи, чтобы мы прониклись, чтобы мы по-доброму к ним относились, а не по-разному? Вы старались для этого?
Ну, я специально для этого ничего не делал, конечно, просто... Вот так получается, что я обычно принимаю форму того сосуда, в котором оказываюсь. И я 7 лет работал в студии Александра Политковского специальным корреспондентом. И, в общем, мы объездили много регионов российских, как правило. Были на Дальнем Востоке, в Сибири, на Кавказе. Вот. И почти везде, где я побывал, у меня остались друзья. И вот здесь сработала та же самая схема. И хотя, скорее всего, я был вот тем самым москвичом, о котором вы говорите, у которого сложились какие-то стереотипы. И я эти стереотипы разрушил.
Свои же собственные. Да, поехали разрушать свои стереотипы. Получится теперь, что вы сегодня, живя в Москве, немножко по-другому на все это смотрите. Получится?
Ну, я надеюсь, что получится.
Санабар, у них получилось сделать так, чтобы москвич, посмотрев этот фильм, по-другому посмотрел на теперь уже на человека, который работает рядом с ним.
Знаете, получилось? Вот мое впечатление, что по замыслу и по исполнению это очень удачная работа. Там действительно, как вот говорил Мумин, там действительно живые люди с их какими-то очень живыми жизненными проблемами.
И симпатичные.
И очень симпатичные, потому что я не думаю, что Мумин там и Саша специально отбирали так своих героев как-то вот в этой вот среде, да? Они брали...
Можно я просто добавлю, первые встречные, абсолютно первые встречные.
Случайные. Вот я так и подумала, Мумин потом расскажет, каким образом вот они образовывались.
Вот такое впечатление и остается от этого фильма. Что это люди видели, что было вокруг. То есть там не было какого-то специального эстетического или какого-то другого морального какого-то отбора. А, ну, что можно сказать? Это люди, которые этим интересуются, москвичи.
Вот встаньте на позицию рядового москвича, который посмотрел этот фильм. Что теперь? У него что-то щелкнет?
Мне очень трудно это сделать, потому что я занимаюсь Центральной Азией.
Я знаю, да.
Я родом из Центральной Азии, как бы, да. И поэтому, да, но тут, значит... Но если попробовать это сделать, человек, который заинтересуется этой проблемой, он, конечно, вникнет. Конечно, на него это произведет впечатление. Он эти характеры увидит, и эти жизненные истории он их усвоит. Но ведь речь идет не о читателях и слушателях «Радио Свобода». Мы должны думать вообще о большой массе народа российского, который, в общем, как бы далек от этих проблем и сталкивается действительно вот с гастарбайтерами в таких ситуациях не очень, скажем, положительных.
Но этот фильм-то на эту массу и рассчитан, что ведь у этой массы есть такой же доступ к интернету, как и у слушателей постоянных и читателей сайта «Радио Свобода». Они же могут... Мы можем расширить свою аудиторию за счет этого фильма, они посмотрят его без всяких проблем.
Вы знаете, мне пришло в голову после просмотра вот отдельных просто вот сюжетов, пришло в голову, что... А почему, кстати говоря, почему наша пресса вообще мало уделяет этому внимания? Мы ежедневно читаем, ну, слышим, видим по телевизору меньше, но ежедневно читаем сводки, убито, там, искалечено и так далее. Причем теперь сводки еще идут с обратной стороны, то есть преступления гастарбайтеров. А спорят на том, какой процент они составляют. Какие-то официальные лица говорят о каких-то ужасных больших процентах. Другие говорят, нет, это 3-4% от, так сказать, от всех приезжих, вообще от всех преступлений, которые совершаются. Мы это видим, да, но нет живых людей, мы не видим истории.
Да, мы видим вот только это как ужас, связанный с их нашествием.
А вот как раз вот эта работа, она как бы нам показывает, вот это все раскрывает.
Сразу, вот, чтобы не быть голословными, сегодня огромное интервью с каким-то из милицейских начальников, я его еще не успела запомнить, во время новостей под заголовком «Каждое третье преступление в Подмосковье совершается приезжими». Мы продолжим после анонса.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». С вами авторы фильма «Восточный экспресс» Мумин Шакиров, Александр Кулыгин. Они проехали несколько республик, бывших республик СНГ, бывших республик Советского Союза, ныне республик СНГ на поезде вместе с трудовыми мигрантами. И с нами также член экспертного совета РИА Новости Санабар Шерматова. И мы, уважаемые слушатели, спрашиваем вас, интересует ли вас судьба тех трудовых мигрантов, которых вы каждый день встречаете на улице, на рынке, в магазине, я не знаю, где еще их там можно встретить. Интересует ли вас их быт, культура и так далее? Мы позднее включаем телефон прямого эфира, но пейджер 660-1055, абонент Радио Свобода, СМС ждем на номер плюс 7-903-743-2801. Давайте, Мумин, теперь с сочувствием отнесемся к слушателям, у которых нет интернета и компьютера, и расскажем им о том, то, чего они не смогут прочитать, а именно, как вы нашли своих героев, потому что история-то занятная.
Я хотел бы некоторое уточнение внести. Дело в том, что вот только сейчас, в настоящий момент, первый видеоролик будет выставлен на нашем сайте, и потом каждые 2-3 дня мы будем добавлять еще по одному ролику. В общей сложности картина будет состоять из 6-7 роликов продолжительностью где-то около 45-50 минут.
Это в общем.
А ролик, каждый ролик 6-7 минут. Да, потом мы соберем, возможно, из этого целый фильм, но наши посетители сайта могут, в общем, следить за этим сериалом. Что касается моих героев, да, как я их нашел, действительно, это были первые встречные, потому что железная дорога, таджикская железная дорога мне очень помогла, она дала команду кассирам, которые продают билеты гастарбайтерам, точнее говоря, пассажирам, будущим пассажирам поезда Душанбе-Москва, им была дана команда помочь мне. И вот как они помогли. Они поступили очень оригинально. Они забирали паспорта и деньги у этих клиентов, да, и тут же звонили мне на трубку, а я где-то вот рядом ездил, а город Душанбе не очень большой, через 15 минут я уже появлялся у кассы и общался с этими ребятами, и 5-7 минут общения, они согласились сниматься в кино. Более того, я им сказал, что мне бы хотелось посмотреть, как они прощаются у себя дома. И у меня все время были ассоциации вот с этим фильмом «Отец солдата». Помните, когда на фронт провожают этого старика в поисках сына? Это по сюжету фильма. И мне хотелось что-то такое увидеть. Ну, такое-то я, конечно, не увидел, но все равно накрыли столы огромные, позвали всех родственников.
Подождите, вы уже дальше забежали. Они не пугались, когда вдруг появляется человек, задерживает паспорт, непонятно почему-то какие-то препоны возникают, вдруг какой-то появляется человек, зовет в кино. Как они реагировали? Ну,
соглашались-то не все, момент. Расскажи.
Нет. О чем потом, правда, жалели? Из 4-5 кандидатов, а в картине всего 4 героя, это классический вариант, трое мужчин, одна женщина, роуд муви. Значит, один человек отказался, просто потому что, видимо, не хватило силы моих убеждений, потому что было очень мало времени, а вот все остальные, с кем я беседовал, практически, ну вот, скажем, 80% успеха, да. Но я им объяснил, что мы едем вместе, поедем к тебе. Ну, тут есть как бы восточная хитрость такая. Я говорю, неужели ты меня не пригласишь домой на чашку чая? Говорит, конечно, приглашу. Но я приезжаю домой, мы снимаем папу, маму, детей, все там, какие-то эмоции, а потом мы садимся в поезд. Более того, я договорился с кассирами так, чтобы всем им билеты в одно купе, в один плацкарт, вот, чтобы места были где-то рядом, и чтобы мы могли за этим всем следить. И оказались, один из них вообще выдающийся герой, оказался талантливым актером в том смысле, что он вообще не боялся камеры и был более-менее откровенен, другие немножко были зажаты, но это элемент доверия. Когда есть доверие, то дело получается.
Александр, вот расскажите нам, пожалуйста, какое впечатление на вас произвели эти проводы? Как их отправляли? Как на войну? Как на смерть, прости господи? Ну, это я так, конечно, фигурально выражаю. Или, наоборот, как на счастливое совершенно, на какое-то путешествие со счастливыми возможностями. Как это было?
Я бы сказал, что не как на войну, а как в армию.
Как в армию, да. Все-таки.
Вот. Вот как раньше у нас провожали в армию, да, собирались родственники, накрывали столы.
Немножко поплакивали.
Вот, немножко поплакивали, да, потому что, ну, в общем, служба впереди тяжелая. Вот. И на самом деле... Лица-то были грустные, но грустили больше всего наши герои, потому что они уезжали и признавались в том, что они вот, да, что они уезжают в неизвестность, словно рвут с собой вот эту ниточку, которая их соединяет с домом, с родными.
А страшновато?
Кому?
Им, конечно. Вот вы видели, что им страшно ехать сюда?
Нет, но
сюда,
они люди разные. Некоторые такие вот флегматики, они, в общем, более подвержены каким-то таким депрессивным эмоциям. Вот. Некоторые бодрились, это было заметно, что они бодрятся. Вот. А некоторые вели себя совершенно естественно, вот как этот Мухаммед Али, про которого рассказал Мумин. Совершенно потрясающий старик, вот. Феноменальный мужчина, сочиняет стихи, поет песни, играет на дутаре. Вот. И он-то как раз перед отъездом сказал, что он никого не боится, только Бога одного.
Ага. Вы знаете, у вас там два довольно страшных момента. Первое. Они говорят между собой, ну, это мы еще к этому вернемся, об их отношении, к их отношению к России, но они говорят, зачем ты хвалишь Россию, зачем ты говоришь о ней хорошие слова, ты знаешь, сколько гробов возвращается из России в Таджикистан. Это первое. И второе, что есть некие персонажи у вас, которые, которых вы, собственно, не видели, потому что они уехали в Россию, не вернулись, семьям не помогают, просто сгинули, возможно, что и сгинули. Поэтому я и спрашиваю, какое у них отношение. Мне кажется, что, возможно, отношение может быть как к черной дыре, куда они попадут и могут не вернуться.
Нет, такого отношения нет. Просто единственная возможность выжить в современных условиях Таджикистана – это чтобы оттуда присылались какие-то деньги. И, конечно же, все понимают, что сегодня так сложилась ситуация, что именно Россия, она пополняет больше половины бюджета, по крайней мере, так было до кризиса. И переживает страшно. Конечно, гробы оттуда едут, и это колоссальная трагедия. Я там в предыдущих репортажах, значит, видел лично сам, когда ездил в Ленинградскую область, как там все это происходит. Но это неизбежность, и они это воспринимают как правильно сказал, наверное, Саша, как призыв в армию. Да? Но тут призыв как бы добровольный, если там в армии все-таки не всегда добровольный. Вот. И они страшно переживают. Но при этом России они думают, кто по-разному. Кто-то думает хорошо, кто-то плохо, потому что те, кто похоронил сына, он не может думать об этом хорошо. Но в основной своей массе они все-таки хотят сближения с Россией, потому что для населения понятно, что только благодаря, значит, бывшей метрополии сегодня может существовать такая страна, как Таджикистан.
Санабар, скажите, пожалуйста, вот с вашей экспертной точки зрения, почему такая зацикленность на России? Россия и все. Действительно нет никаких других возможностей у гражданина Таджикистана как-то прокормить свою семью. Я заметила там еще в репортаже один момент, что человек, который потерял возможность работать в Сочи, он надеялся, что его устроят коллеги, товарищи, из, как сказать, земляки на стройку в Сочи, но стройка закрылась, их выгнали, то есть в Сочи возможности нет, он в Москву. То есть он не вернулся домой, он все-таки в Москву. Почему только Москва? Почему у них надежда на Москву? И что, действительно нет варианта?
Нет, ну Россия и Москва это действительно вот те ориентиры.
Это все для Таджикистана.
Да, это все.
И для российского населения тоже.
И для российского, кстати, и для российского населения тоже. Вот это самое интересное, что если гастарбайтеры и население Центральной Азии осознает, что прокормиться может только за счет, там, их семьи могут прокормиться только за счет заработка в России, не только в Москве, да, то россияне как раз мало осознают, что им дает вот этот труд гастарбайтеров, а это экономика и главная часть вот этой черной нашей экономики, теневой экономики, вылезает за счет все эти, так сказать, большие дома в Москве, построены, кстати, газоны, все это, все, ну, взять, да, вот просто по мелочи. Все
ну, знаменитый таджикский дворник, который, не дай бог, уедет в отпуск, и что будет с Москвой.
Конечно, конечно, это все Москва, потому что я помню Москву 90-х годов, когда никакой гастарбайтер сюда не приезжал. Вот, а я приехала сюда учиться.
Потому что им там у себя было лучше, чем здесь. Здесь
наоборот,
было очень
там
голодно,
было лучше,
да,
здесь да. был голод. И Москва была просто страшно. Здесь, знаете, по улицам Москвы просто песок, ветром песок сдувало, песок, и, значит, который оставался от зимы, да? Я думала, боже мой, это что, это как Кызылкум, это вообще где-то Бухара, близко к этому было. А зацикленность еще, знаете, объясняется не только тем, что это как бы способ прожить, но и тем, что вообще в истории все бывшие, так сказать, колонии, если так можно назвать, Таджикистан колонии, да, бывшие, всегда стремятся в метрополию. Так со всеми происходит, со всеми народами, посмотрите. Все, Великобритания, Нидерланды, они все несут бремя свое, так сказать, вот это вот колонизаторское бремя они все несут. Несем и мы, и Россия это несет. Потому что все народы возвращаются туда, откуда к ним приходили когда-то. Из России приходили сначала войска, потом приходили ученые, потом приходили инженеры, значит, и потом и создавался Таджикистан, кстати, на самом деле ведь не существовал, вот как современное государство, его не было вообще на карте, как современное государство, он появился находился только в составе Советского Союза, что можно сказать и о многих других республиках бывшего
Они
Советского Союза.
Они ощущают сейчас Россию вот по-прежнему своей братской республикой, со, как сказать, соседом по Советскому Союзу. Есть это еще, все еще сохранилось в них?
Я думаю, что это какое-то ощущение есть. Но это зависит от
что
того,
это одна
как,
страна.
Как что это когда-то. Ну, я могу сказать о некоторых просто людях, с которыми я встречалась, да. которые с такой тоской говорили, что вот при Советском Союзе я, например, был директором школы, а сейчас я, значит, раб, и я работаю на стройке. Это так, там интересная просто судьба.
А вот, скучают.
То есть скучают по Советскому Союзу. Это
потому
да.
Что и потеряли,
и по тем отношениям, которые были в Советском Союзе. Они были во многом, конечно, декларированы. Но ведь и дружба народов, она вот на каком-то уровне, она существовала. Таджика никогда бы не изгнали из Москвы, если бы он приехал по делам сюда. То есть он был здесь гость, уважаемый, если он приехал по делам
да,
в Москву.
Да, этого они точно лишились, видимо.
Я бы хотел бы немножко эту красочную картинку разбавить.
Советскую.
Да.
Давайте.
Ну, мне кажется, что, во-первых, исламизация идет гигантскими вообще шагами в Средней Азии, в частности, в Таджикистане, и сегодня кардинально изменилось вообще вот мышление людей, потому что, когда я каждый раз приезжаю, я удивляюсь, там, один из там, знакомых был вполне адекватный человек, по моим понятиям, да, а сейчас он там 5 раз в день молится, называет себя салафитом, и, там, приверженцем определенного течения. То есть происходит, конечно, я бы не сказал бы, это эволюция. Эта страна идет гигантскими шагами, на мой взгляд, средневековое мышление. То есть я уже не говорю о двоеженстве, троеженстве и все это остальное. И, конечно, Таджикистан отделяется от России. Как они воспринимают Россию? Конечно, уже большая часть населения как чужое государство. Потому что они понимают, что для них поездка, кстати, в Россию, это как для нас, советских людей, была поездка в Нью-Йорк. Вы можете себе представить, что такое Нью-Йорк в нашем понимании, когда нет ни денег, ни суточных, или жалких,
ну, да,
каких-то суточных?
Я-то думала, что вы будете разбавлять ту картинку, вот эту радужную, советского приезда в советские времена таджика в Москву. У них нет тоски, вот то, о чем сказала Санаба. Разве вы не чувствуете, что раньше мы были в Москве человеком, а теперь нет?
Я думаю, что из Таджикистана выехало около 700 тысяч человек, вот те, о ком вы говорите, которые Москву воспринимали как свою столицу, свой город. И миграция из Таджикистана в Россию и в другие страны идет колоссальная.
А, то есть не осталось тех, кто помнит хорошие отношения.
Русскоязычное население сократилось в разы, русских практически не осталось, русскоговорящих очень мало. Вот. Но осталось население, которое, конечно, еще понимает и говорит по-русски, и оно сокращается. Поэтому вот то, о ком вы говорите, они все уже разъехались.
Во второй части нашей программы вы сможете задать вопросы гостям, потому что они очень многого интересного насмотрелись. Я, может быть, не все успеваю с ними обсудить. Может быть, вы доспросите что-то и ответите на наш вопрос по телефону прямого эфира. А я объявлю, что в 7 часов Виталий Портников встретится с протоиереем Георгием Коваленко, пресс-секретарем митрополита Киевского и всея Украины, и обсудит пребывание на Украине патриарха Кирилла. Все это в 7 часов, а мы продолжим час прессы после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах в Молдавии партия коммунистов потеряла большинство в парламенте. Как сообщили в Центре избиркоме страны, после обработки 97,5% бюллетеней коммунисты набирают 45% голосов. В законодательный орган проходят также 4 оппозиционные партии. В Чите Ингодинский районный суд признал законным выговор Платону Лебедеву за интервью «Новой газете» в конце прошлого года. Власти Южной Осетии утверждают, что минувшей ночью с территории Грузии была обстреляна окраина Цхинвали. Жертв и пострадавших нет. В Тбилиси заявляют, что грузинская территория подверглась обстрелу с юго-осетинской стороны. В Киргизии оппозиция отменила марш протеста, запланированный на сегодня. Как сообщил бывший кандидат в президенты Алмазбек Атамбаев, это решение принято в связи с опасениями за безопасность участников акции. Российский автомобильный концерн «КамАЗ» приостанавливает производство на весь август из-за снижения спроса на продукцию. Вопросы борьбы с терроризмом и контрабандой наркотиков станут главными темами встречи лидеров Таджикистана, Афганистана, России и Пакистана, которая пройдет сегодня в Душанбе. Есть сомнения в том, что пакистанским войскам действительно удалось разгромить боевиков в долине Сват. Об этом заявил специальный посланник США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук. Лидеры иранской оппозиции намерены посетить сегодня могилы погибших в июне участников массовых акций протеста против итогов президентских выборов. В Судане начался процесс по делу женщины, которая появилась на публике в брюках. Ей грозит 40 ударов розгами. В лагере иранских беженцев на севере Ирака продолжаются столкновения между жителями лагеря и иракскими силами безопасности. По ряду сообщений убиты 8 иранских оппозиционеров.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Микрофон Елена Рыковцева. С вами авторы фильма «Восточный экспресс» Мумин Шакиров, Александр Кулыгин, наши коллеги. И с вами также член экспертного совета РИА Новости Санабар Шерматова, которая посмотрела, по крайней мере, прочитала их репортажи. Фильм все могут посмотреть на сайте. Очень скоро будут части эти выкладываться. Сегодня уже первая часть и так далее. Все это будет выложено. Смотрите на сайте www.svobodanews.ru. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Хотите ли вы что-либо знать о тех людях, которые приезжают в Москву на заработки из Таджикистана. Вот возьмем конкретно Таджикистан, ну, можно сказать, Республики Средней Азии. Вот этим регионом мы сегодня ограничились. Телефон прямого эфира включаем в этой части программы 8 800 222 12, пейджер 660 10 55, абонент Радио Свобода. Я уже вижу, так делятся сообщения пополам, потом прочитаю, увидите. СМС присылайте на номер плюс 7 903 743 28 01. Мумин, Александр, есть один момент, который мне не хватило в фильме, может быть, в ваших репортажах, может быть, я что-то упустила. Вот проясните, пожалуйста, все-таки формальные некоторые вещи. На каком основании они едут? Что у них за документы? Что от них требуют российские власти? Как они могут... Ну, виза им не нужна. Что им нужно? Чем они подстрахованы?
Нет,
что за набор документов, которые они с собой везут?
Что касается вот сегодняшней ситуации, из-за того, что кризис в России, большая часть этих трудовых мигрантов – это люди, которые едут на конкретные места, там, где есть знакомые, связи или какие-то обещания взять на работу. А есть те, которые, допустим, вернулись в Таджикистан в осенью прошлого года, потому что разразился кризис, а сейчас как-то где-то ситуация поправилась, и они их пригласили опять, один из героев ехал в Брянск. То есть... Люди, конечно, виза им не нужна, они приезжают, и кто как устраивается. Но, конечно...
Они должны легализоваться?
Да, обязательно. Но большая часть, по крайней мере, с теми, кто мы, с кем мы говорили, они получают регистрацию и устраиваются.
Знают, как
на
это
работу.
Сделать.
Да, да. Но, конечно, определенная часть едет в неизвестность. А в неизвестность едет, потому что там жрать нечего, там работы нету в Таджикистане, ситуация нестабильная, социальная, и если он не будет работать и присылать какие-то деньги, там просто семья окажется, ну, в катастрофическом положении. Поэтому еще одна проблема, вот когда я хочу сказать о том, что многие плохо говорят по-русски. Ага. И это колоссальная проблема для Таджикистана, где практически вот русские школы постепенно умирают, их очень мало.
Вот теперь из-за нового указа президента русский язык отменяется в качестве делопроизводительного языка, да, нельзя будет подавать заявления в суды на русском языке, на русском.
Вы знаете, мне кажется, вот этот указ, который вышел, я сомневаюсь, что у него будет
будущее,
потому что многие таджики, во-первых, надо, важная деталь, таджики не говорят на том языке, на котором пишут, таджики говорят на диалектах, это важно. На литературном языке это только телевизоры и газеты, между собой не общаются только на диалектах. Второе, многие, не многие, а часть населения плохо пишет по-таджикски, потому что всю жизнь она воспитывалась на русской графике, и писала все заявления объяснительные на русском языке, и у нее некоторые просто остаются, значит, в пределах русской культуры и русского языка. Вот что этим людям делать? Переписывать, изучить заново грамотность таджикской, это очень сложно. Я думаю, что это какой-то, может быть, эмоциональный момент, и в этом надо просто разбираться.
Александр, скажите нам, пожалуйста, вот эту технологию пересечения границ, а их несколько, то есть сначала поезд идет, насколько я выучила по вашему маршруту, он сначала идет через Туркмению, потом кусочком Узбекистан, возвращается снова в Туркменистан, потом уже в Казахстан. Что должен иметь человек за документы с собой? Какие у вас были документы, например? Какие визы вам требовались?
Я сейчас об этом расскажу. Я просто хотел вот про язык немножко добавить. Мне на глаза попалась в Душанбе газета местная, которая называлась «Экспресс». Она была русскоязычной. Вот. На первой странице там был Мамали Рахмонов, вернее, изображение билборда с его портретом. Вот. Но я в этой газете наткнулся на письмо, которое мне показалось характерным. Вся газета на русском языке, еще раз подчеркиваю. Вот. И было очень странное вроде бы письмо, в котором какая-то жительница какого-то отдаленного кишлака жаловалась на то, что вот, значит, она, будучи инвалидом, имея сына инвалида, у них случилась беда, вдруг арык, который протекал у них в кишлаке, простите, он изменил свое направление и прошел прямо через их двор и через их дом, и дом разделил пополам. Вот. Это был такой крик о помощи, который был адресован не чиновникам, не местным там властям и даже не властям там республиканским, а просто такой крик о помощи людям, которые в состоянии помочь им. Причем он был сделан на русском языке. И вот мне показалось это довольно характерно.
Да.
Теперь, что касается документов. У меня было два паспорта, российский общегражданский и заграничный. Вот. Когда я отправился в командировку, мне сказали, что нужно иметь с собой заграничный паспорт обязательно, потому что поезд идет часть маршрута, совсем небольшую, около 300, по-моему, километров, по территории Туркмении. Вот. И для
а
того,
у России что... визовый режим с Туркменией?
Да, визовый режим. Да. Вот. И для того, чтобы проехать по территории Туркмении, даже не выходя из поезда, вот. А других вариантов там нет. Там из поезда не ходи, выходить вообще нельзя. Вот. И даже нельзя сходить с места со своего.
Вам или им?
Всем пассажирам всем. Поезда.
Почему?
Ну, вот такие порядки в Туркмении. Когда поезд...
В Туркмении нельзя?
В Туркмении,
ну, да. Потому что визы, например, нет. А если есть виза?
Нет, если есть виза, если... Вы не можете сходить...
Все равно не можете
сходить? Вы не можете сходить в туалет и не можете выйти в тамбур покурить.
Нет, что это
в...
пока он стоит на границе.
Нет.
Пока он едет?
Я проехал в этом поезде. Угу. Пока 8 часов мы едем по территории Туркмении, ты не имеешь права
ничего,
покидать свое место.
Даже если есть транзит...
Не можешь сходить в ресторан купить воды. Не можешь переходить из
сколько
одного
часов?
Вагона...
Сколько?
8 часов.
8 часов вы должны сидеть на месте?
40-градусная жара. Более того, в тамбуре, как мне говорил, я цитирую начальника поезда, словно гестаповец стоит пограничник туркменский и не пропускает ни туда, ни сюда.
8 часов.
Это опломбированные вагоны, да. Вот 8 часов. Понятно. Ты сидишь и ждешь от одной проверки до другой.
Так вот, мне в этом смысле повезло. Мне туркменскую визу не дали, потому что не успели ее оформить из-за того, что было мало времени, 3 дня всего.
А Мумину дали?
Мумину дали.
Транзитную,
но это технический вопрос.
Сказали, так. Что срочную визу могут оформить человеку только в том случае, если у него умер кто-то из родственников, придет телеграмма, и тогда он ее, может быть, получит. Вот. Поэтому у меня маршрут был веселее. Я доехал до узбекской границы, вот, и меня под прикрытием 2 милиционеров вывели просто на платформу, которая была пустая.
В Узбекистане вы имели право выйти с вашим паспортом, раз безвизовый режим.
Да. Вот, пустая совершенно платформа, вдоль всего состава, который стоит на этой станции Термес, стоят милиционеры такой цепочкой, вот, и меня так, в общем, не особо привлекая ко мне внимание, 2 узбекских милиционера вывели, значит, с вокзала, и довезли на такси до автовокзала, где я сел уже на другое такси и поехал по территории Узбекистана, значит, на ту станцию узбекскую, куда должен был прийти этот поезд.
То есть вы обогнули Туркменистан каким-то по территории
Узбекистана.
Замечательно.
Вот. Я хочу еще сказать, что вот пока я ехал и по Узбекистану, и по Туркмении, то есть по Туркмении я не ехал, по Казахстану и по Таджикистану, собственно, вот я понял, что я еду по бывшему Советскому Союзу, потому что почему по Советскому Союзу? Потому что, ну, в общем, все говорят по-русски, так или иначе, в Таджикистане хуже, в Узбекистане лучше. Вот, все понимают, вот, но при этом я чувствовал себя абсолютно чужим человеком. И что-либо там можно было сделать только при условии, если у тебя есть деньги.
Почему чужим человеком вы себя чувствовали там? Если все по-русски, вы все вроде свои, советские. Почему вы чужим?
Ну, потому что все делается за деньги.
А вот так?
Нет, да, того, чтобы вот так вот помочь человеку просто так, просто за милую душу. Вот, значит, таксисту, вернее, милиционерам, я не знаю, можно об этом говорить или нет?
Можно, можно.
Конечно.
Мы же уже в России теперь.
Я заплатил 2000 рублей. Вот, милиционеры сами производили расчеты с этим таксистом. Таксист, который меня привез на следующую узбекскую станцию, он производил там расчеты с человеком, который меня будет сажать в этот поезд опять. Угу. Вот, в общем, довольно такая сложная цепочка, и вот эти мои 2000 рублей, которые видимо, серьезными деньгами там являются, да, они расходились по всей цепочке. И, насколько я понял, это целая схема, и вот люди, которые не могут проехать по Туркмении, они этой схемой пользуются, и очень многие люди этим кормятся.
Налаженная схема очень интересная.
И этот таксист, который меня вез, он оставил мне мой мобильный телефон, сказал, что если кто-то будет ехать обратно, он может помочь, посадить.
Давайте мы послушаем Светлану Ивановну из Красногорска. Здравствуйте, Светлана Ивановна.
Здравствуйте. Я вот по какому поводу. Ну, во-первых, против таджиков, вообще против людей всех национальностей я ничего не имею. Дело в том, что у нас в городе они работают по благоустройству чистенько, работают, даже стемнеет, а там им подсвечивают и работают. Они выполняют работу, которую наши русские не хотят делать. Так что им за это в пояс поклониться надо. Потом, я хотела другое сказать. Вот человек у вас сказал, что его знакомый 5 раз в день молится, это для него как-то было непонятно. Скажите, пожалуйста, а разве 10 лет назад вы можете представить, что 10 лет назад наш премьер и наш теперешний президент ходили в церковь и молились?
Да, Светлана Ивановна, очень правильный вопрос. И все это руководство Российской Федерации,
да,
которое из обкомов вышедшее.
Тому человеку я могу еще поверить, а нашим, простите меня, не верю. Когда это на показ делается, не верю я.
Да, вот. Да, Светлана Ивановна, спасибо. Я сказала, из обкомов вышедшие, надо говорить, из ФСБ вышедшие, и вот молиться. Пожалуйста.
Но я скажу, что вот тот человек, о котором я говорил, это человек, который имеет высшее образование, прекрасно владеет русским языком и был, как мне кажется, человек такого европейского мышления. И вдруг, когда я приезжаю в этот раз, он становится консерватором, у него совершенно другие мысли. Это кардинальное изменение вообще его менталитета. Меня это немножко напугало, потому что я привык, допустим, с ним говорить там о Beatles и Rolling Stones, да, а вдруг я слышу совершенно другие разговоры. Меня это как-то насторожило. Может быть, это искренне, я не знаю, потому что внутрь человека не залезешь, но вот эти салафиты, о которых пишут очень много, это какое-то вот модное течение. Вот. Вообще я...
Президенту Российской Федерации не мешает любить тяжелый рок, по-прежнему быть преданным своей старой этой группе Deep Purple и молиться в это же время.
Для меня это кардинальное изменение, да. Меня настораживает. Если человек там был крестьянин, дихканин и жил в кишлаке, и у него это происходит достаточно пластично.
Значит, среда, все-таки среда засасывает.
Да. А тут, в общем, мне это не очень понравилось.
Давайте я прочитаю пейджерное сообщение, их очень много пришло. Будем коротко останавливаться, если требует остановиться это сообщение. Сергей Митрофанов из Москвы пишет, что недавно у игрового автомата рядом с магазином видел милиционера и дворника из Средней Азии. На земле валялась великолепная профессиональная отмычка. Чем занимаются эти люди у себя на родине? Но это совершенно не значит, что все эти люди занимаются вот этим у себя на родине. То же самое может случиться с русским дворником и преступников. Как это называется? Преступность не имеет национальности. Иван Данилович пишет, конечно, интересует. Если бы не советская власть, страны Востока, которые обрели благодаря ей грамотность, культуру, национальную самобытность, остались бы на уровне диких племен Афганистана. Таджики и гастарбайтеры удивительно доброжелательны, трудолюбивы и очень симпатичны. Борис пишет. Неужели дети гастарбайтеров также будут приезжать в Россию на заработки, чтобы содержать свои семьи на своей родине? Неужели эти люди не способны изменить ситуацию в своей собственной стране с помощью выборов? Ну, может быть, Санабар нам потом ответит, запомнит этот вопрос и ответит. Пишет Тагир Якупов из города Казань. Лживые конституции бандитских властей обещают много, но не дают ничего, поэтому поэтому людям приходится искать кусок хлеба на чужбине. Ничего нового тут нет. Надоело субсидировать страны, а они субсидируются Россией за счет ресурсов, отобранных у сибиряков, независимо от их политической ориентации. А Медведев пусть там, в Таджикистане, навсегда остается. Владимир Киселев из Междуреченска желает Дмитрию Медведеву вот такой судьбы. Добрый пишет: я знаю, что эти гастарбайтеры увозят деньги из моей страны, воруют, грабят и так далее. Большинство откликов на историю Шакирова отрицательные. Сам он поймет, что был неправ, когда его ограбят, и никто ему не поможет. Но мы не будем желать дурного и думать так. Я бы не сказала, что большинство отрицательное, Мумин. Я смотрела отклики на сайте под каждой публикацией.
Но там много отрицательных, делятся, это правда.
Да. Ну, нам тут кто-то без подписи, но я все равно прочитаю, что Борис Березовский станет президентом России в недалеком будущем. К чему бы это? Какую-то, может быть, другую программу слушает наш сейчас вот этот автор сообщения. Геннадий Георгиевич пишет: хочется обратиться к тем людям, которых эта проблема не волнует, что дети и внуки их столкнутся с этой проблемой по-взрослому. Чистая правда. Ирина Волкова пишет, что абсолютно спокойно и с сочувствием относится к гастарбайтерам, но гораздо больше ее бесит миллионы молодых волков и волчиц, полностью оккупировавших мой город и ведущих себя более чем на нагло. Кто это имеется в виду, мы не поняли. Возможно ли будет когда-нибудь увидеть ваш фильм хотя бы в кабельной сети, например, на канале «Вести-24», спрашивает Александр из Сызрани.
Но это зависит от решения руководства «Радио Свобода», потому что копирайт принадлежит нашей радиостанции. Если мы сумеем договориться, что это выйдет в таком, скажем, если мы сумеем собрать все эти куски в единый фильм и обговорить какие-то условия, вполне допускаю это.
Вы говорите, провожают в Россию как в армию, а я почему-то представила, что вообще-то как на охоту. Или вернется с добычей, или без добычи, или вообще не вернется. Светлана Ивановна пишет. Ну, тоже, ну, да, это... Ну, конечно, жесткое, но возможное сравнение.
С другой стороны, как на фронт, тоже правильно. Вернется живым или нет.
Если на охоту, то с первобытным орудием, с каким-то.
Да, а с русскими жителями этих республик встречались, остались такие? Как они живут, спрашивает Олег.
Очень мало те, кто остались, они живут, ну, скажем так, не богато, мягко говоря. А с другой стороны, это те люди, которым некуда ехать. В России их, естественно, не ждет, об этом мы как бы много раз читали. Ну, а те, кто, кстати, остались, они постепенно адаптировались, и часть из них говорит на таджикском прекрасно просто. Я, честно говоря, сам был потрясен. Но я думаю, что те, кто остались, это, возможно, там 20-30 тысяч человек на 7-миллионную республику, я думаю, постепенно эти люди тоже оттуда уедут.
Очень много друзей таджиков всегда помогут и придут на выручку, в отличие от русских, пишет нам Вадим из Читы. Алла Ефимовна, у таджиков, узбеков, азербайджанцев есть свои национальные государства за пределами России, и они должны требовать от своих президентов, правительства, чтобы у них были рабочие места в их стране, а не приезжать сюда, в Россию, захватывать жизненное пространство и отнимать работу у россиян. Ну, Алла Ефимовна, ну сколько человек позвонило и сказали, что россияне не хотят работать, например, дворниками? Ну, вот вам же люди, свидетели живые того, как они хорошо работают, рассказывают. Николай пишет какую-то полную ерунду. Сразу говорю, Николай, что это ерунда. И Владимир Алексеевич из Москвы мы слушаем. Здравствуйте, Владимир Алексеевич.
Добрый день. Вообще, я очень благодарен и автору этого фильма. К сожалению, я его посмотреть не смогу, поскольку я не зрячий. Леночка, вам я полностью доверяюсь вашим вкусам, так же, как я с подачи Анны 3 недели назад слушал по телевизору фильм, по-моему, «Лунгиной». Очень на меня произвел сильное впечатление. Но что касается поставленного вопроса, я полностью разделяю вашу точку зрения. Я всегда интересуюсь судьбой этих людей, которые вот с утра до поздней ночи работают в нашем регионе. Ну, может быть, я немножко такая белая ворона. Я сам из Алматы и с 43-го года объездил Среднюю Азию. А таджиков и туркмен я знаю по совместной службе на Байконуре. Это очень ответственные, серьезные работники. И вот, говоря языком командира строительной роты, который строил мне объект, он был страшно убит, что у него вот 90 человек, не понимающих по-русски, да, людей, которые должны выполнять план. А потом, когда они разъехались от него, И приехали москвичи, он сказал, Владимир Алексеевич, вот это было счастье работать.
Да, уже и по-русски не надо, уже по-русски не надо. Спасибо, Владимир Алексеевич. Понятно, спасибо вам. Спасибо вам за звонок. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». Сегодня у вас в гостях авторы фильма «Восточный экспресс», имеется в виду «Душанбе, Москва», в котором проехали наши, мои коллеги Мумин Шакиров и Александр Кулыгин, проехали вместе с трудовыми мигрантами, направляющимися из Душанбе вот в столицу Российской Федерации. С вами также член экспертного совета РИА Новости Санабар Шерматова, 6601055 пейджеры, плюс 7903-743-2801, телефон для СМС, 8800-222-12, единый бесплатный телефон для всей страны. И, Санабар, пожалуйста, ответьте тем слушателям, которые говорят, что же они не могут заставить свое правительство предоставить им рабочие места и как-то их потрясти. Настанут ли времена в этих республиках, когда им не придется ехать на заработки в Россию?
Ну, знаете, в Таджикистане на самом деле происходит почти то же самое, что и в других республиках, в том числе и в России, да? Это то же самое, что и у соседей, и в соседних республиках, и в России. То есть там почти такая же политическая система, но за некоторыми, так сказать, нюансами. А выборы тоже там также проходят, это не отличие, так сказать, от российских, да, приблизительно. Хотя Россия и Таджикистан, ну, понятно, что это страны с разным потенциалом, просто их сравнивать нельзя с экономикой. Но просто Таджикистану не повезло. Он не имеет нефти и газа, то, что есть у России, не имеет таких сырьевых монополий.
И не на что особенно рассчитывать.
Не на что рассчитывать.
На каких новых
Кроме
президентов.
Того, там была война, да, это тоже нужно учитывать. Кроме того, там, значит, коррумпированное чиновничество, почти такое же, как в России. Кроме того, там выборы, ну, абсолютно проходят по тем же лекалам, что и в России. То есть там и выбора-то такого большого нет. Вот есть один, как бы, руководитель, да, и там, если даже посмотреть, так сказать, так свежим глазом поискать, то, ну, в общем, ну, то же самое. Элита там только формируется, так же, как и в России, да. И поэтому ждать, что вот сейчас вот потребует, ну, и народ почти такой же, как и в России, да, то есть там выйти легче уехать куда-то, зарабатывать деньги и, так сказать, прокормить семью, чем выходить с какими-то лозунгами на площади. Они уже выходили с лозунгами на площади. Закончилась братоубийственной войной. То есть они этого не хотят. Они хотят, поэтому... Они понимают, ну, абсолютно прагматичные люди, которые понимают, что изменить эту власть невозможно. Власть уже устоявшаяся.
Да. Так что, значит, не рассчитывайте, не уважаемые слушатели, на перемены в Таджикистане в ближайшие годы. Я напомню, что фильм, который сделали мои коллеги, посвящен конкретным судьбам, конкретным трудовых мигрантов, и спрашиваем и вас, вот нужно ли, вы хотите ли вы узнать о них больше, интересуетесь вы ими, или совершенно вы безразличны к этим людям. Николай из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, ну, я проехал всю Среднюю Азию от начала до конца, я не знаю, сейчас, если закрою глаза, то я вижу карту и Туркменистана, Узбекистана, и Таджикистана, и Казахстана, и помню, когда еще Аральское море было большим, а сейчас, в общем, Арала практически нет. И больше всего прожил в Ташкенте и в Ашхабаде, я помню все улицы, Махалле эти все. И мы ездили по, значит, местам этим, где, ну, Бухара, Самарканд, и тогда, и в те вот 79-й год я уже большой, в смысле, был, ну, закончил, специалист уже был, и, в общем, тогда без Берсума или там без Танги невозможно было и шагу ступить, и тогда я себя чувствовал, в общем-то, не у себя дома, и не было советской власти, и тогда были колхозы рабовладельческие, и тогда весь этот народ на пахте работал, дышал этими дефолиантами, и в Нукусе тоже был, где, в общем, Каракалпаки, не знаю, умирающий народ, где уничтожена вода, где болезни, где эти все, в общем, кошмар. Я мог бы многое рассказать, но хотел бы задать вопрос, если возможно, не хотели бы вы снять фильм о Туркмении, о сотнях тысяч русских граждан, у которых Путин отобрал паспорта, гражданство за газ, а сейчас, в общем, и газа этого нет.
Да, спасибо. Нет. Николай, спасибо, вот, хороший, да, вопрос, учитывая то, что у Мумина Шакирова как раз чуть ли не отняли камеру, когда он пытался снять что-то на территории Туркмении. Поэтому, когда вы говорите снять фильм на территории Туркмении, я сразу смеюсь и вспоминаю этот эпизод. Хотя смех, конечно, не веселый, естественно.
Да, действительно, я пытался доказывать туркменским пограничникам, которые застали меня с камерой, камерой, что я
из окна поезда,
что я любитель барханов, песчаных пейзажей, двугорбых верблюдов, а не любитель военных тайн, да. Но, в общем, это дело, к сожалению, к счастью, закончилось для меня благополучно. Меня, в общем, вытащили из этой истории и помог, скорее всего, начальник поезда, который большой босс на железной дороге, должен сказать. Но снимать, сказать, если нельзя из вагона в вагон переходить, и там, как гестаповец, цитируя опять начальника поезда, стоит пограничник. А русскоязычное население – это закрытая тема, потому что туда просто, во-первых, не пустят, и если еще и, допустим, запустят какого-то журналиста иностранного, то может на себе представить, какой это будет жесткий контроль.
Уточняет Ирина Волкова, что под молодыми волками и волчицами она имела в виду так называемые славянские лица. Их миллионы. А тех же гастарбайтеров, пишет москвичка Волкова, я почти не вижу, потому что они работают. Они чистят и строят Москву. Конечно, это в каком-то смысле беда. И их, и наши в том, что довели до этого. Валентина Васильевна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие и ваши гости. Я согласна с вами то, что вы сейчас сказали, что это беда. Я вот... Ну, вижу их частенько, потому что я человек в возрасте. Выходишь, допустим, в магазин или просто так погулять, смотришь, они там помойки убирают, метут, что-то копаются. Ну, и некоторых уже я знаю в лицо, потому что они давно здесь. Ну, вот проходишь и скажешь, допустим, ему «Салям алейкум». Он отвечает «Ва алейкум ас-салям». И вы понимаете, многие с высшим образованием, я вот тут поговорила с одним человеком, узбек. Вы понимаете, он мне очень много, конечно, интересного. Они доброжелательные, они терпеливые, они спокойные. С одним мальчиком я поговорила, он, значит, таджик, очень красивый молодой мальчик. Я говорю, ну почему вы здесь работаете? А он говорит, ну, негде там работать и все такое. А вы знаете, когда я произнесла, я говорю, вы, наверное, из горного Бадахшана? А он говорит, а откуда вы знаете? А я говорю, да я засмеялась, я говорю, это единственное, что я помню из географии. Больше я ничего...
И он действительно оттуда оказался в итоге.
Больше я ничего не знаю о Таджикистане, ничего абсолютно. И вы понимаете, вот, а когда уже я скажу, допустим, «Ла иляха илляллах Мухаммед Расул Аллах», они так радуются. Или «Бисмилла». Рахмони, Рахим. Ой, откуда вы знаете? А вы, наверное, знаете язык мусульманский? Я говорю, да нет, ну я просто литературу читала. Я говорю, раньше в Советском Союзе была знакома, у меня девушка была знакома. Вот, а потом, а вопрос, в общем-то, у меня такой, вы понимаете, что я так считаю, что наши вот эти вот дезы, я с одной девушкой доверительно поговорила, и она мне сказала, говорит, нам очень мало платят. А, значит, и сказала, говорит, что у нас отбирают там половину или какую-то часть зарплаты, понимаете? Вот в чем дело, вот интересно, это правда или нет. И вообще, дезы наши...
Я слышала об этом.
Обнаглели, да, до предела.
Валентина Васильевна, спасибо большое, просто уже заканчивается программа, и я действительно слышала о том, что меньше этим гастарбайтерам платят, чем если бы русские с гражданством...
Там, буквально секунду, да, там пожалуйста. Еще такая система, что зарплату начисляют какую-то большую, да, а вот те, кто не работает и контролирует ситуацию, им уходит большая часть, а малая часть уходит гастарбайтерам. То есть там та же система коррупции.
Мумин Шакиров, Александр Кулыгин и Санабар Шерматова принимали участие в программе «Час прессы», которую вела Елена Рыковцева. Еще раз призываю всех на нашем сайте www.svobodanews.ru читать репортажи и смотреть их фильм. А через несколько секунд радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчком. Слушайте «Радио Свобода».
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Молдавия прошла через повторные выборы. Преодолен ли политический кризис?
Комментарии экспертов.
Государство отказывается платить за майора Евсюкова. Потерпевших запугивают тайной следствия.
Право автора.
Отец Яков Кротов. О человека-минимуме и обезьяна-максимуме.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюс.ру. «Свобода информации» – это эфир и сайт «Свободы».